В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук и член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Геннадьевич, вас приветствую.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщения, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем, наверное, со свежих заявлений главы Роскосмоса Борисова, который и про американцев почему-то на Луне вдруг упомянул на этом заседании Государственной Думы. Но еще самое главное, он сказал, он утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции. Ее развертывание планируется завершить в 2033 году. То есть строить уже надо примерно сейчас, правда?
Да.
Сложно?
Ну, смотрите, я бы все-таки начал бы немножко с другого. Первое, а зачем вообще нужна новая станция?
Да.
Да, почему МКС уже надо заменять? Тут две причины. Первое, МКС – это сложнейшая техническая система, которая работает в экстремальных условиях, да, в космосе. Вот. Первоначально станцию, когда задумали в 90-х годах, ее планировали эксплуатировать до 2015 года. Считалось, что к тому времени все партнеры придумают, что делать дальше. Вот. Подошел 15-й год, ничего не придумали, станцию продлили, вот сейчас она продлена до 30-го года, но все равно понятно, что техническая система имеет свой ресурс, она постепенно, так сказать, усталость металла, да. То другое, да, там люди, это опасно, да, вот, поэтому станцию надо менять, просто время пришло. Это первое. Потом станция сделана так, что там ничего, блоки поменять практически невозможно. И второе, когда станцию сдумали, каждый участник имели свои цели. Россия в 90-х годах имела цель, ну, просто заработать денег, вот, потому что денег у нас тогда на космос было совсем не было. Вот. А Соединенные Штаты абсолютно прагматично, тогда они еще так умели, вот, а они понимали, что можно либо компетенции в части космоса пилотируемой нарабатывать очень долго и очень за большие собственные деньги, а можно получить их от России, все советские технологии за небольшой срок и за относительно понятные разумные деньги. Вот они и выбрали такой подход, и отсюда, собственно, и родился вот этот американо-российский проект Международной космической станции. Там каждая страна, вот эти две основные страны, имели свои цели. Но где-то на горизонте 2010 года эти цели были достигнуты, у нас сменилось руководство, сменилась стратегия национальная, деньги на космос появились, и поэтому такая вот необходимость прям работать на зарубежные деньги отпала. Американцы за это время технологии советские, еще советские, ну, перехватили, в принципе, достигли того уровня, и такой совместный проект им стал не нужен, но у них основная проблема была в том, что непонятно было, куда идти. То есть было много проектов, там и марсианский у Обамы, там и лунный у Буша-младшего, вот сейчас опять Луна, но мы, я думаю, этого коснемся. На самом деле я не верю в эти проекты, потому что цель их выбрана у Америки национальная, вот, а ни у одной страны мира на самом деле цели на Луны нет, вот, поэтому обосновать такое финансирование, а это потребует... Если этот проект, так сказать, развернуть эту лунную базу, это будут десятки миллиардов долларов в год.
А как в итоге, Андрей Геннадьевич, ну вот китайцы свою станцию строят, а мы говорим, что проект МКС... А
китайцы пока не строят.
Ну, они собираются же, насколько я понимаю, они в плане.
Они собираются вместе с нами.
Так вот это будет совместная станция или у каждого своя?
Да. Вот здесь мы приходим к самому главному вопросу. Если ни у одной страны мира нет интересов на Луне, то у кого же они есть? Вот. И ответ, на самом деле, очень простой. Интересы осваивать Луну, Марс и так далее, космос, есть только у всего человечества. Отсюда следует простой вывод, что такой проект возможен, но только если он будет реализовываться в формате максимально международном, а значит общечеловеческом, открытом, на равных условиях для всех. Вот, с этой точки зрения получается, что американский проект не может быть реализован, потому что этот проект сейчас задуман так и позиционирует себя так, что это проект панамериканский. То есть там есть, как бы могут участвовать все страны, там действительно десятки стран подписались под этим проектом, Артемида он называется. Но вступая в этот проект, они должны первое, что подписать бумажку, да, что они признают полное безоговорочное лидерство Соединенных Штатов. Понятно, это, что ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни Иран, так сказать, не могут на такие условия согласиться, поэтому этот проект, вот, он, вот понимаете, он пришел вот из того однополярного мира, да, гегемона, вот он оттуда идет, корни его растут, и так как и на Земле однополярный мир, ну, я бы так сказал, закончился де-факто, да, вот, хотя там кто-то считает на Западе, что это не так. Но вот он закончился, поэтому и в космосе попытка его реализовать, на мой взгляд, невозможна. Угу. И с этой точки зрения российско-китайский проект – это шаг в правильном направлении, это на самом деле единственно правильный шаг. Понятно, что проект в итоге, там, рано или поздно, там, через 5-10 лет, он станет международным, ну, общечеловеческим, то есть открытым для всех, причем открытым на всех на равных условиях. Но кто-то должен начать. Вот поэтому с этой точки зрения то, что этот проект начнут, инициируют именно Россия и Китай, ну, это правильно, потому что Китай – это самая, ну, сейчас уже, правда, не самая, а вторая по численности населения страна в мире, но это лидер в космонавтике. Россия, как наследница Советского Союза, это и пионер освоения космоса, и тоже лидер именно в пилотируемой космонавтике. Поэтому это очень правильный проект.
Зачем нам пилотируемая космонавтика?
Это очень хороший вопрос. Это, на самом деле, очень правильный вопрос, который нас возвращает вот как раз к российской орбитальной станции. Здесь, смотрите, есть такая, ну, известная формула, тезис. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот в данном случае это абсолютно правильная история, потому что когда этот проект... Я повторю, вот именно как абсолютно понятный проект на замену Международной космической станции, которая утратила и свои цели для основных участников, и, собственно, выработала свой технический ресурс, потому что уже переработала, по сути, там, на 60-70% от первоначального, да, вот, и это здорово, здорово, что переработала, вот, и тогда... Начиная этот большой проект, мы должны, ну, как в начале любого проекта, мы должны, а зачем нам это?
Ну да.
А вот зачем? Ведь деньги, пилотируемый космос, при всем при том, что пишут аналитики, консультанты, что тут какие-то большие деньги в космическом туризме, это, конечно, не так. В пилотируемом космосе, еще, я думаю, на горизонте десятков лет... Никакому бизнесу это все не интересно. Это интересно только государству. Угу. Вот, и тогда абсолютно правильный вопрос. А зачем государство должно это делать?
Деньги-то, наука.
Деньги-то немалые. Ну, понимаете, в чем дело? Я очень уважаю...
Пределы человеческой возможности.
Очень уважаю науку, да, но я выскажу такой тезис, может, меня тут забросают сразу шапками, да, что... Государство все-таки, да, должно тратить деньги на науку, но должно в этом видеть какие-то очень ясные цели и понимать, как это влияет на развитие страны.
Может быть, здесь тогда речь идет о таком, когда мы говорим про космос, космос – это что-то фундаментальное, далекое, загадочное и так далее, но если человечество ставит себе там, или отдельно взятое государство какую-то очень высокую цель в плане там, да, запустить, начиная со спутника, а потом человека в космос, это же повлияло очень сильно на развитие земных гражданских технологий. Вот о чем речь. Может быть, про космос то же самое?
Вы очень правильно говорите. Но тогда вы говорите правильно, давайте тогда раскроем этот тезис. А почему Советский Союз в 50-х, 60-х годах и Соединенные Штаты так активно вкладывали в космос? Если это разложить, логику, да, мы поймем, чего нам сейчас не хватает, на какие вопросы, мы должны дать ответы.
Гонка банально, но это нет, банально звучит.
Гонка это может быть, но она не совсем гонка. Первое, понятно, что космические технологии в 50-60-х годах это было ответвление от ракетного проекта, угу. который бы развивался и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. И, конечно, в первую очередь финансировался этот проект, создание ракетно-ядерного щита. Именно это финансировалось. Да? Вот. Потом, когда ну, задача была достигнута, средства доставки на, там, на 10 тысяч километров были созданы, вот, возникло, а можно, что-то можно сделать с этим другое. Да? И вот возникло космическое ответвление. Вот. Космическое ответвление стало развиваться, на мой взгляд, по двум причинам. Вот, первая причина – это то, что мы первые в космосе, сыграло огромное значение во внутренней политике страны, то есть угу. это патриотизм, который невозможно измерить даже эффект экономический, который это дал. То есть то, что мы в космосе впереди планеты всей, дало такой экономический эффект косвенно, да, который невозможно измерить никакими деньгами. Да, и до сих пор, там, в 70-е, 50-е годы мы жили на этом эффекте. И это дало внешнеполитический эффект, да, что мы действительно Советский Союз, мы же тогда соревновались с Соединенными Штатами во всем.
Да.
Во всем, начиная от спорта, балета,
сельского хозяйства,
космоса, всего, экономики, да, со всех точек зрения, да. Мы, вот, вот в чем была гонка. Гонка была между Советским Союзом и Соединенными Штатами по всем направлениям. Одним из них, был этих направлений, был космос. Вот, поэтому, например, единственной, повторю это слово, единственной мотивацией в Соединенных Штатах по началу лунного проекта, который принял Джон Кеннеди, да, президент, было то, что надо вот утереть нос Советскому Союзу, который два раза щелкнул по носу Соединенные Штаты, запустив первый спутник и первого человека.
Но они сочли миссию выполненной.
Да, и после этого проект был закрыт. Да,
он не нужен.
Потому что он выполнил эту задачу. Да? Вот. И кроме того, еще очень большое значение, я не могу сказать, понимали ли это в 50-е, 60-е годы, прям ставили так эту цель, да, но она была достигнута. Я считаю, что Советский Союз прошел не через одну индустриализацию, а через две. И первое, про первую индустриализацию все знают, это 30-е годы, угу. да, которые достались стране очень тяжело. Это там связано было и, по сути, с жесткой эксплуатацией крестьянства, и еще там с рядом факторов, да. Но задача была решена. Ее мы должны были решить в очень короткие сроки, потому что, ну, понятно, иначе бы, конечно, никакую войну мы не выиграли, да. Или выиграли бы с еще большими жертвами. Вот.
Вторая.
Но, а вторая индустриализация, про которую никто не говорит, а она была.
За счет космоса?
Не только за счет космоса, за счет ракетно-космического и ядерного проекта. То есть, если посмотреть на Советский Союз в технологическом, в научном, в образовательном, в экономическом плане, на начало этих проектов в 45-м году и после, когда они уже, так сказать, прошли свою основную фазу, это в начале 60-х, это две разных страны. И вот эта трансформация страны, повторю, и в экономике были созданы абсолютно новые отрасли. Технологии в этих отраслях шагнули качественно вперед. Была создана принципиально новая наука, принципиально новое образование. Это была вторая индустриализация. Плюс, не надо забывать, что мы точно так же решили все свои оборонные задачи, как и решили в 30-х годах.
Угу.
То есть это был скачок. И заметьте, очень важно, это тоже была индустриализация, которая перевернула всю страну.
Конечно.
Но, заметьте, она была достигнута без тех негативных эффектов, которые были в 30-х.
Это правда.
И это урок. И тогда надо понять, а как это было достигнуто. Первое. Нужна большая цель.
Фантастическая.
Да. Освоение космоса – первая такая цель. Ну и второе очень важное условие. Те технологии, которые мы ставим в центр этого проекта, которые, собственно, обеспечивают технологический, экономический рывок, научный, образовательный рывок, угу. должны находиться в центре, ну, как говорят иногда, технологического уклада. Так вот, парадокс, совпадение или божий промысел, но в 50-х годах те технологии, которые обеспечивали технологический рывок вообще всей мировой экономики человечества, находились в центре ядерного и космического проекта. То есть, развивая эти два проекта, мы не только решали оборонную задачу, мы на самом деле ставили приоритет развития технологий.
И оно за собой потащило все остальное.
И оно вытащило все.
Кумулятивный эффект, если на современность переносить, вот, перспективы.
Вот.
Какие?
И опять нам исключительно повезло. Я не знаю, к чему это относить. На второй раз исключительно повезло, человечество я имею в виду. Потому что сейчас для того, чтобы реализовать вот следующий шаг в космос, мы освоили более-менее ближний космос. Здесь мы решаем все задачи. Здесь уже появилась очень большая экономика. Если будет время, мы о ней поговорим. Очень. Она не связана, конечно, с пилотируемым космосом, а там со связью, с ДЗЗ. Очень большая экономика. Понятно, как она развивается. Но мы хотим сделать следующий шаг, как человечество. Мы должны пойти на Луну, на Марс и так далее, и так далее. Да? И тогда вопрос. Первый вопрос. А какие технологии, какой технологический рывок нам надо совершить для того, чтобы реализовать лунный и марсианский проект? Это первое. И второе. А посмотреть, а не находятся ли эти технологии в центре нового технологического уклада, который сейчас есть?
Так.
Так вот, парадокс, что это именно так. Точно так же, как в 50-х годах нам для реализации ракетно-космического проекта нужно было развивать именно те технологии, которые обеспечивали в тот момент технологический рывок страны. Точно так же и сейчас те технологии, которые стоят в центре лунного проекта, именно находятся в центре технологического рывка мирового, который сейчас происходит.
Ну, тогда что? Это, не знаю, космические буксиры какие-нибудь?
Это две группы технологий.
Да.
Первая связана с биологией живого. То есть, как нам, ну, для того, чтобы реализовать лунный проект, если мы говорим не там о марсоходах, луноходах, да, а если мы говорим именно об освоении, освоение подразумевает, что там есть человек.
Конечно.
Если там есть человек, значит, там будут животные, там будут растения, да, то есть будет живое с Земли, которое в космосе как бы вообще с трудом существует, причем не только в открытом космосе, но и на других небесных телах. Вот, первое, что нам надо сделать, нам надо научить, чтобы это все живое с Земли могло не просто существовать в космосе, но и размножаться. Вот. То есть, это задача, связанная с биологией живого.
Биоинженерия какая-нибудь.
Да, значит, биоинженерия. Да. А что сейчас находится в центре мирового технологического... Биоинженерия.
Так.
То есть, мы получаем большой проект, который тянет за собой биоинженерию, которая на Земле не только находится в центре технологического развития, но и это огромные деньги. Ну, предположим, на горизонте там 50-15 лет.
А второе
опять
тогда
то
получается,
же самое. А второе,
это энергодвигательные установки какие-нибудь.
Это компактные, безопасные, но очень мощные источники энергии.
Вот.
Вот. Опять-таки, да, на Земле мы понимаем, тут есть, все говорят там о зеленой экономике, да, нам нужны компактные, мощные источники энергии, ядерные
атомы.
И при этом... Да,
мирные атомы.
Но нам надо научить эти источники работать в космосе. То есть, если мы научились через космос доставлять просто ядерную бомбу до территории вероятного противника, теперь нам надо...
Нужна ядерная энергетическая установка.
Да, нам
какая-то.
Нужна, да, ядерный реактор, который может долгие годы безопасно работать в космосе.
Буксир Зевс. Первое, что
да,
приходит на ум.
Конечно.
Да?
Вот и опять, понимаете?
Так.
То есть, мы, то есть, в центре лунного проекта и марсианского, соответственно, да, еще в большей степени... находятся именно те технологии, две, которые находятся в центре технологического развития человечества сейчас. Опять-таки, то есть, получается, реализуя лунный проект, ставя такую задачу, которая мотивирует людей на ее реализацию, человечество, мы на самом деле тянем экономику, технологию, науку и образование. Опять тот же самый эффект. По сути, это была бы третья индустриализация.
Но тогда в чем проблема? Или все-таки проблемы нет?
Проблема стоит в том, чтобы вот те идеи, которые сейчас были высказаны, да, да, реализовали стратегические документы. Вот именно в такое понимание. Вот.
Фундаментальное.
Да, потому сути. Что мы же говорим, знаете, вот на МЭФе, на пленарной сессии состоялся, на мой взгляд, очень интересный разговор между модератором и президентом. Модератор Караганов Сергей был. Александрович Караганов да. задал вопрос о национальной стратегии. Вот, на что президент сказал, что там, использовав такое русское, да, там, сказал, что, ну, как бы, что Сергей Александрович все пропустил, вот, и что он об этом говорил. Но я хочу сказать, что президент говорил о стратегии на 6 лет. Национальная стратегия на 6 лет не создается. Национальная стратегия – это 30, 40, 50, 100 лет. И вот если мы говорим, то есть вот эффект, который дал ракетный, космический, ядерный проект в 50-х годах, мы до сих пор пожинаем это плоды.
Циолковский и Королёв, делая да. это, они действительно загадывали вот, по поводу эффекта на 50-100 вот. Лет вперед?
Конечно, да. То есть мы вот этот экономический эффект, который мы получили в 50-х годах, мы до сих пор его видим. Это была стратегия на 50 лет, поэтому сейчас мы должны смотреть на такой горизонт. А если у нас как бы в стране нет такой потребности смотреть за горизонт 50 лет, нет институтов, я имею в виду институтов не в смысле учреждения, да, а в смысле вот такой организации, как бы механизма, да, угу. которые бы занимались такой национальной стратегией на такой горизонт, не на 6 лет, она, конечно, тоже нужна, но это
на 6 немножко, лет это тактические это, шаги, понятно.
Конечно, да. конечно, то есть мы должны видеть, где очень крупными мазками смотрится, да, вот опять-таки я... меня больше всего, на самом деле, я на космос, вот вы удивитесь, да, несмотря на то, что я в отрасли там проработал 30 лет, вот я на космос сейчас российскую космонавтику смотрю не как на отрасль, а как на механизм реализации национальной стратегии. Для меня это механизм. То есть, как, используя космонавтику, да, угу. решить национальные задачи.
Широко мыслите.
А это именно так.
Но тогда возникает другой момент, Андрей Геннадьевич, если более как бы в прикладном плане рассматривать эту задачу, у нас проблема кризиса идей или, что называется, в хорошем смысле слова, эффективного менеджмента? Потому что, ну, Королёв в свое время, да, гениальный режиссер, ой, господи, инженер и гениальный организатор. Вот, а такие есть еще?
Нет, как вы видите, кризиса идей нет. Идеи-то есть, да. вот, они абсолютно логично упакованы, нет, я бы здесь сказал не так. Второе, что хорошие менеджеры, да, на самом деле появляются из больших задач. Не бывает ситуации, когда задач нет, и вдруг угу. появляются гениальные организаторы. Гениальные организаторы рождаются из больших задач, точно так же, как большие актеры рождаются из больших ролей. Понимаете, почему мы сейчас ну, в сторону немножко, да, да, мы так ругаем современных актеров, сравнивая их там со Смоктуновским, Ефремовым, ну, у тех и роли были, да, то есть они могли вырасти, да, там был внутри потенциал, да, это были гениальные люди, но они и роли-то у них были, которые позволяли им развивать эту гениальность, а сейчас...
Давайте после новостей продолжим. Андрей Унин с нами, член корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член Совета по внешней оборонной политике. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Андрей Унин с нами, член корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член Совета по внешней и оборонной политике. Андрей Геннадьевич, вот про космос мы с вами говорим и про перспективы освоения космоса как общечеловеческую задачу. Но тогда вопрос возникает в следующем. Не получается ли, что Соединенные Штаты Америки хотят осваивать космос из позиции «мы самые главные и мы самые первые», а у нас вместе там, с Китайской Народной Республикой, если мы преследуем общечеловеческие цели и плюс это эффект для экономики, отсроченный, но все же, это про сотрудничество в космосе. И самая яркая организация, которая сейчас приходит на ум, это БРИКС.
Да, вот смотрите, давайте сначала зафиксируем первую часть разговора. Первое, да, что лунный проект может быть те технологии, которые лежат в лунном проекте, могут быть поставлены в центр новой индустриализации страны. А новая индустриализация страны – это и есть та самая национальная стратегия. Угу. Плюс, а как она, вот чтобы нам было понятно, что на самом деле национальная стратегия – это не про космос. Космос здесь, повторю, здесь инструмент реализации этой стратегии, да, вот. А что она здесь на Земле, да, и мы, кстати, уже, ну, об этом много говорят, там, об этом писал статью Сергей Кожугетович Шойгу, там, еще угу, до СВО, угу. То центром, на мой взгляд, и я здесь соглашусь, центром, зримым воплощением нашей национальной стратегии на 50 лет является проект освоения Сибири и Арктики. Это наше будущее, это то, что мы можем делать степ-бай-степ, где мы можем видеть каждый шаг, что мы растем, каждый шаг мы двигаемся.
Пространственное, да? Развитие.
Там пространство развития. Но если мы поворачиваемся на восток, причем поворачиваемся геополитически, потому что на Западе нам уже как бы неинтересно, и там, здесь я соглашусь, что там пройдет еще несколько десятилетий, пока там произойдет какое-то оздоровление, угу. Если произойдет, то мы геополитически, смотрите, геополитически мы поворачиваемся на восток. И самый, опять-таки, божий промысел, что именно в этот момент, когда мы поворачиваемся геополитически на восток, пришло время поворота. То есть Петр нас повернул на запад, а теперь мы поворачиваемся, через 300 лет поворачиваемся на восток. Так вот, парадокс. Именно сейчас появились технологии, которые нам позволят освоить Сибирь и Арктику при разумных национальных затратах. Если мы такую задачу ставили 50 лет назад, то, естественно, мы знаем, вот бам, сейчас 50 лет, да?
Да.
Это же колоссальные затраты. И это только, бам, одна железная дорога, а нам же нужно освоить еще вот туда всю северно.
И тогда сразу про проблемы, которые первым мне приходят на ум. Во-первых, люди с масштабным мышлением. Потому что, насколько мы понимаем, как бы капиталистическая система, в которой мы пребывали и продолжаем пребывать, она несколько упирается в следующее, что мы можем газ людям на Дальнем Востоке дать при условии, если там саммит АТС проводится, или там мосты во Владивостоке построим, потому что саммит АТС приходит, иностранные гости приезжают, ну, как-то без моста не очень хорошо. Сочи осваивается, потому что была... То есть нам нужны какие-то грандиозные мирские проекты, может быть, чтобы какую-то трубу провести. И другое дело, все это было давным-давно там описано еще в книгах там в 30-е, 20-е годы инженеров и других людей, которые видели именно задачу в пространственном развитии страны. Потенциал, конечно, есть, но у нас все упирается, а сбывать что кому мы будем? Понимаете? Я, желательно в ближайшие лет 5-10.
Я понимаю, но это есть разные уровни. Есть уровень национальной стратегии,
так.
Ее разрабатывают, принимают такие политические решения, причем самого высокого уровня. Угу. Там просчитываются экономические эффекты не с точки зрения компании, а с точки зрения государства. Макроэкономические, кумулятивные эффекты, да, вот как индустриализация,
да
это вот это, или вот ракетно, какой имел с точки зрения формально, с точки зрения бухгалтера, да, проект ядерный или ракетно-космический, да это сумасшедшие убыточные проекты, мы вкладывали огромные деньги, а на выходе что, ракеты, ядерное оружие, это же не дает...
Ну, какой
вот это, да, то есть вот это первое, то есть мы должны поставить такую задачу. А дальше все начнет выстраиваться. Если мы же будем пытаться снизу это делать, то, конечно, ничего не получится. Тогда действительно будет газ только тогда, когда форум АТС, да, вот, или трубу, потому что мы хотим что-то продать в Китай. А если мы ставим задачу освоения Сибири на основе новых технологий, в том числе, которые рождаются... В рамках лунного проекта, ведь посмотрите, те технологии, которые мы говорили о Луне, там, нам что понадобится, я столько сказал, два, там, а понадобятся еще такие технологии, нам понадобятся на Луне роботы, потому что задач очень много, а людей будет очень мало. Но та же самая задача в Сибири стоит.
Людей мало, а земли много.
То есть, предположим, построить какой-нибудь порт на Севморпути, исходя из того же количества людей, на объем обрабатываемого груза, как в Новороссийске или в Владивостоке. Это же невозможно, потому что в Владивостоке человека содержать относительно дешево, а на Севморпути будет очень дорого. Поэтому там будут роботизированные порты.
Тогда надо тренды создавать, а не следовать, как это, знаете, просчитывая все риски, значит, но отдавая... как бы право того, чтобы запускать определенные тренды в экономике и вообще в жизни на планете Земля каким-то другим странам. Но это определенная смелость, вызов, смелость.
Здесь мы, смотрите, то есть у нас получается какой интересный эффект. Запуская лунный проект сначала сейчас вместе с Китаем, а потом со странами БРИКС,
да.
Мы первое, мы проводим, во-первых, индустриализацию страны третью, да, причем проводим ее в рамках абсолютно, развивая все, да, повторю, экономику, науку, образование, да, технологии, все, угу. Все делаем, да, вот. И кроме того, мы одновременно решаем свою сверхнациональную приоритетную задачу освоения сибиряк, потому что это одни и те же технологии. Только вот, ну, там более в жестком варианте, ну, да. Да, а это в более таком лайт, да, в лофтовом варианте, да, они более простые, но зато их будет очень много. То есть, там мы будем создавать эту технологию, а здесь мы будем реализовывать в простом, масштабировать ее. Да? Mm. То есть, на самом деле, получается, проект освоения Луны, который мы делаем, это мы делаем не для Китая, и даже, простите меня, не для человечества. Мы на самом деле делаем этот проект для себя.
В рамках действующей капиталистической системы мировой, возможно ли это?
А почему нет? Капитализм, но мы же, мы на самом деле в последнее время увидели, что капитализм – это такая очень странная штука, да, и самые большие компании в мире, помните, была такая история, что казалось, что скоро будут везде одни большие корпорации, государство отомрет.
Угу.
Вот за последние несколько лет мы воочию увидели, что все с точностью да наоборот. Государство становится все сильнее, да, а корпорации находятся даже очень крупные. Даже вроде как глобальные совсем, да, находятся в абсолютном подчинении у государства. Ну, возьмите компанию Apple, Google, да, Facebook.
Ну, да.
Ну, там, да, второй иноагент, да, вот, третий. Вот, поэтому, ну, мы же видим, что происходит, да. Поэтому с этой точки зрения капитализм, да, частная прибыль, частная инициатива очень хорошо. Но опять-таки, смотрите, еще раз здесь... Тоже, на мой взгляд, очень важная надо вещь сказать, да, на мой взгляд, мы все время уходим немножко в сторону, потому что, говорю, космос, это, ну, это какой-то такой, ну, да, вот о нем говорить, но на самом деле за этим тянется все, вот видите, и национальная стратегия, и человечество, да, а вот сейчас вот вы сказали, да, еще об одной очень важной вещи скажу, она кому-то очень покажется странной, может быть, даже неправильной, но я не боюсь ее высказать,
угу.
На мой взгляд, тот путь, который человечество избрало в части развития технологий за последние там, 70 лет, да, он неправильный.
А как надо?
Вот, потому что в рамках этого пути, вот, как развивалось, прибыль от него, от этого, да, получали либо венчурные инвесторы, вот там Кремниевые долины, да,
угу.
Либо акционеры компаний.
Спекулянты, да? Еще.
Вот, а человечество от этого получало на самом деле не очень много, вот. То есть технологии развивались так быстро, потому что это чем быстрее технологии развиваются, тем больше зарабатывают венчурные инвесторы. Но они развивались так быстро, что не люди, точнее, вот государства многие даже не могли эти технологии переварить. Вот они только что-то перестроят, а там уже, оказывается, технологии дальше шагнули. И вот это все надо выбрасывать и строить заново, да? Это первое. Второе, мы развивали технологии так быстро, что мы, вообще говоря, не понимаем последствия этих технологий. Мы не понимаем. Вот сейчас очень много говорят об искусственном интеллекте. Да. Да? Мы развиваем эти технологии, потому что в рамках капиталистического это дает очень большую прибыль там нескольким тысячам венчурных инвесторов в технологии искусственного интеллекта. При этом мы абсолютно не понимаем рисков того пути, на который мы встали. Об этом даже вот не только там Маск говорит, да, угу. Что мы не понимаем. Вот, а мы идем по этому пути, потому что у кого-то, у тысячи венчурных инвесторов в мире От этого, оказывается, капиталы
вырастут. Так я поэтому и спрашиваю, акцентирую внимание на капиталистической действующей модели.
Она, безусловно, конечно, ну, я не буду измы использовать, я тут не такая уже совсем теоретическая, да.
Да.
Я думаю, что в рамках, я абсолютно уверен, что в рамках вот того нового миропорядка, который сейчас строит Россия, Китай, БРИКС, БРИКС+, мир большинства, да, там ситуация изменится, да.
Угу.
Мир станет более справедливым, как говорят, в том числе будет более справедливо распределяться маржа мировой экономики. Мир будет суверенный, мир, многие задачи мы будем решать сообща. Еще очень важно, мир станет разумным. Да? То есть технологии должны развиваться разумно. В том числе разумность подразумевает темп развития технологий. Можем ли мы переваривать тот темп?
Так,
на мой взгляд, развитие технологий, не понимая рисков развития технологий, я даже не говорю о какой технологии, да, это путь неразумный, это путь очень опасный.
И вот про космос, пожалуйста, сейчас, да, много, соответственно, высоких идей, интересных, масштабных, которые дадут эффект здесь, но на Земле. Но глядя на заявления, которые касаются космоса, например, со стороны тех же самых Соединенных Штатов Америки, кажется, что если говорить про космос и про новые технологии, то скорее речь идет о риске там, размещения оружия в космосе, о разработке какого-то нового вида вооружений. То есть больше вот в этот уклон, а не в то, что благо для всего человечества. Нет?
Ну, безусловно. Если на Земле происходит соревнование между странами, причем соревнование без правил, да, как сейчас, то, безусловно, будут использоваться все инструменты. Вот, но первое, я бы хотел сказать, что сейчас создается иллюзия, ну, такое часто бывает, когда появляется некая новая технология, которая используется в военном деле, она, что это появилось новое абсолютное оружие. Так думали о танках, так думали о самолетах, да, вот так думали о ядерном оружии, что это некое вот такое абсолютное оружие, которое решит все проблемы. Мы понимаем, что это не так, что у любого оружия, да, у любого меча появляется щит. Вот. Это идет развитие все время меча и щита. То же самое и здесь. Да, сейчас кажется, что ну, вот на Земле такое вот очень технология, все говорят, дроны, вот беспилотная техника, что это будет, вот, ну, я абсолютно уверен.
Как
что, как говорится, вот, ну, вот, ну, к следующему какому-то большому конфликту противоядие против этого будет найдено, потому что, ну, это очевидно, сейчас будет основное направление. Основное направление сейчас развития военного дела будут не развитие дронов, развитие антидронов. Вот это сейчас станет пиком, да, и вот здесь будет развиваться. Другое, то же самое, кажется, что сейчас вот таким абсолютным оружием является Starlink, да, московский, да, который Соединенные Штаты используют в интересах предоставления абсолютно прямо в военном деле.
Да.
Что это некое абсолютное оружие, и с этим бороться невозможно.
Так.
Вот, я не знаю как, но я абсолютно уверен, да, что к следующему, не дай бог, конфликту, да, противоядие против этого будет найдено.
Антистарлинг условный какой-то.
Ну, да? Да, это, скорее всего, будет что-то гаситься. Не знаю как. Я говорю, я не знаю как, не хочу даже гадать. Но я понимаю, что будут способы созданы против, в том числе против таких многоспутниковых систем. Потому что, ну, там, лет 20 назад спутники были, их было немного, они были очень дорогие, поэтому вывести их из строя, там, спутник стоил как авианосец, да, поэтому это было абсолютно неразумно, потому что его было легко поразить, и зачем смысл вывозить авианосец в космос без защиты и так далее. Сейчас вроде как создалась иллюзия, вот у Маска там 5000 спутников, и поэтому это, ну, я думаю, придумают способ, как это все нейтрализовать, не создавая там огромное облако космического мусора, но я абсолютно уверен, что это будет без всякого размещения.
То есть это про войну в космосе все-таки?
Это нет? Не про войну. Я здесь это вот я говорю, сейчас некая иллюзия, что космос это может быть стать вот таким новым абсолютным оружием, в том числе там спутники, в первую очередь спутники космического интернета. Я думаю, что это не так. Вот, ну. Мы сейчас, говоря про оружие в космосе, мы просто, вот инерция мышления, мы то, что на Земле имеем, мы переносим туда.
Так не только мы с вами переносим. Но кто-то скажет, что банально там, как это, спутники представляют большую проблему. Самый примитивный вариант, ну, давайте запустим в космос, там, не знаю, ведро с гвоздями и все.
Ну, да, есть такой вариант.
И больше ничего не будет.
Но, к сожалению, тогда это как бы это такой вариант, который нанесет вред всем, да? Угу. После этого никому в космосе летать будет невозможно. То есть на это может пойти, но только не космическая держава. Вот она может запустить там несколько ведер с гвоздями там, или с мелкими шариками. Вот, поэтому эта история. Поэтому, и вот теперь мы можем вернуться, на самом деле, обратно к РОС. Вот теперь, вот проговорив вот эти многие важные вещи, мы можем вернуться к РОС. То есть если мы видим, что лунный проект является центром нашей космической программы. Почему? Потому что он работает на третью индустриализацию страны, раз, и второе, он работает на наш национальный проект освоения Сибири, два. Поэтому он не потому в центре, потому что он лунный и затратный, а потому что он работает на эти две вещи.
Дает кумулятивный эффект.
Да, и тогда вопрос, а нужна ли и какая, если нужна, станция российская, на околоземной орбите.
Вот, не
на
Луне.
Вот, это ключевой вопрос.
Какая,
то есть, оказывается, если мы, то есть, не с точки зрения...
Ступенька нужна, определённая.
Да, мы должны прийти к цели, сначала к цели, а потом уже к архитектуре российской вот этой станции около Земли, да, нужна ли она сверху, а не как сейчас снизу. А сейчас мы приходим снизу.
То есть, она вот не конечная станция?
Да, вот нам надо поменять станцию. Вот у нас, как говорят, вот эта станция заканчивается, давайте другую сделаем. То есть, это снизу. А мы придем сверху. И вот придем сверху, и мы увидим.
Так у каждого своя тогда ступенечка будет? Почему я вас в начале программы спросила, если освоение Луны – это общая задача, да, в одиночку невозможно, то станцию на околоземной орбите, в принципе, можно построить и самому. А надо ли это делать самому?
Вот, ключевой вопрос. Во-первых, мы должны понимать, что она, с этой точки зрения, она должна решать какие-то другие задачи, не те, которые будет решать лунный проект. Это раз, да. Во-вторых, она должна быть, наверное, очень дешевая. Вот. Угу. Почему очень дешевая? Потому что понятно, что лунный проект – это очень большие деньги, и они пойдут туда. А пилотируемый космос – это всегда только национальный бюджет. Это никакой не частный бизнес, да. То есть, мы не можем финансировать два больших проекта космических бюджетов. И лунный проект, и этот. То есть, если мы говорим, что лунный проект – это главное магистральное направление развития российского пилотируемого космоса и, на самом деле, направление финансирования из бюджета космической программы, потому что, то вот это должно быть... И тогда да. И вот здесь очень... И такое, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Вот. Первоначально, когда... Я-то помню, я давно живу. Вот, когда в 18-м году, или там, ну, не помню, в каком, 19-м, 20-м, первый раз заговорили вот о новой станции... У него было другое название. У него было название с одной еще дополнительной буквой «С». Она была «Рос» с двумя «С». И вот это «С», которое пропало сейчас, была служебная станция. Служебная станция подразумевает, что она не постоянно обитаемая, как вот станция МКС. «Мир» или станция МКС, а это посещаемая, куда иногда, там, раз в полгода, раз в год прилетает экипаж, чтобы там привезти новое оборудование, забрать результаты каких-то экспериментов, да? Угу. То есть, она очень маленькая, она очень компактная, она небольшая и, следовательно, дешевая. И на ней можно тогда отрабатывать какие задачи, в том числе какие-то научные эксперименты. Но, может быть, и те задачи, в которых присутствие человека опасно или в которых присутствие человека мешает, да? И вот тогда, да, мы приходим, что это действительно, если мы говорим не «РОС», а «РОС» с двумя буквами «С»,
что
да,
она служебная, да.
Да, то она, во-первых, получается то, что нам и надо, она получается дешевая, потому что она посещаемая, и на ней можно решать какие-то задачи, а какие задачи мы знаем, эта задача должна быть, наверное, связана с обороноспособностью, и она тогда действительно, раз эта задача связана с обороноспособностью, то, конечно, никого, кроме себя, мы туда пустить не можем, и тогда это получается небольшая, компактная станция, где решаются абсолютно национальные задачи, до которых другим нет никакого дела. Они, как говорится, о результатах узнают потом.
То есть, получается, по сути, в космосе, если так дело пойдет, то мы увидим как минимум 3 станции в ближнем космосе, ну, в смысле, в околоземной орбите, я имею в виду. Это российская, например, американская, останутся они на МКС или что-то другое построят, и китайская.
Да, да, но это будет, на мой взгляд, это будет абсолютно... выброшенные деньги. То есть Китай развивает свою пилотируемую станцию, где постоянный экипаж, ну, потому что ему надо освоить эти технологии.
Конечно.
Вот. Причем Китай идет таким путем, он отработан не только в космосе, а во всех других технологиях. Он откуда-то получает первоначальный как бы доступ, чтобы вот этот не проходить фундамент, а начать уже с какого-то большого этапа, а потом все это осваивает сам. Все это. Ну, это такая у них... Такой национальный менталитет и такая, как я бы правильно сказал, национальная стратегия. Они так действуют везде. В автомобилестроении, микроэлектронике, во всех технологиях они действуют таким путем. То есть, они получают некий задел, чтобы не начинать все с нуля, а с хорошего этапа, а дальше все это осваивают и двигаются сами. Потому что они хотят обеспечить вот то, что мы тоже говорим, там, технологический суверенитет. Причем по гораздо более широкому кругу технологий. То есть, они такой хотят стать технологическим лидером мира, как бы некой параллельной истории по отношению к технологиям американским. Ага, вот. Да. Для нас здесь задача другая. Нам не надо осваивать эти технологии, они у нас есть. И мы их должны, наоборот, мы их должны вот там развивать в рамках лунной программы уже вместе с китайцами, которые их сейчас осваивают и потом будут развивать. А здесь нам не надо возле Земли ничего развивать, пилотируемый космос. Мы эти технологии прошли 70-х годов, ну, а ведь закладывая такую станцию, тем более нам говорят, на ней еще можно будет модули менять, и она будет вечной, то сейчас, вот понимаете, мы сейчас пытаемся заложить путь, по которому мы пойдем потом 50 лет. Ну, это же надо 100 раз подумать перед тем, как на такой путь, ведь потом с него свернуть-то не удастся.
Другое дело, что если долгое время выработана определенная стилистика принятия решений, вот там горизонт там, 5 лет, ну, там стало чуть побольше, но в любой момент можно сдвинуть сроки вправо, потому что там то санкции, то еще что-то. Вопрос, насколько выработана сама способность и сохранена способность мыслить вот именно в долгую, что называется, эпохально.
Смотрите, а я отвечу так.
Да.
Вот приблизительно вот такой разговор, как мы с вами сейчас ведем, вот когда эта станция обосновывалась, вот состоялся, новая. Меня случайно абсолютно, вот, люди-консультанты пригласили поучаствовать во встрече, там не буду называть где, да, отраслевой встрече вот по разработке стратегии вот этой новой нашей станции, да, которая тогда еще называлась РОС. Я, в принципе, высказал вот эти идеи. Как вы думаете, меня еще раз пригласили?
Нет.
Нет, правильно. Вот, не пригласили.
А мы пригласим.
Нет, да-да-да. Вот, это я не потому что, потому что здесь дело на самом деле не в этом. Здесь дело в том, как мы смотрим на свою национальную космонавтику. Либо мы смотрим снизу, как с отрасли, тогда мы получаем... Вот такой эффект.
Потому что в Paint'е презентации рисовать гораздо проще.
Нет, нет, главное, с какой стороны смотреть. На космонавтику, я говорю, надо смотреть сверху, с национальных сверху, позиций. Да, что она дает стратегического, что она может дать. А если смотреть на это как на мою... Как будет ли, как говорите, вот капиталистический путь, будет ли мне обеспечен госзаказ на горизонте 50 лет, то получается рост. Тогда, безусловно, получается рост. И ничто другое, потому что... Вы посмотрите, РОС вот в нынешней конфигурации – это гарантированный заказ Роскосмосу из бюджета на 50 лет. Тогда вы где видели такие проекты?
Тогда мы приходим просто к тому, что мышление должно быть таким же бесконечным,
надо
как
изменить взгляд, не смотреть не снизу на космонавтику нашу, а сверху.
Андрей Онин был с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Геннадьевич, спасибо, ждем вас снова.
Да,
далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В Вольвере встретимся в 10:03. Всем хорошего вечера.